Человек без нервов. У Лоди была одна слабость. Ему так хотелось прослыть храбрецом, человеком исключительным, прошедшим огонь и воду, что он иной раз не мог не приврать. Когда в пионерском лагере устраивали прогулку на лодках по реке, он всем своим видом давал понять, что ему скучно катание в этой посудине для сухопутных крыс и маменькиных сынков. Если проходил пароход, и лодки начинали покачиваться, а девочки весело и немного испуганно пищать, Лодя нарочно еще сильнее раскачивал эту посудину и говорил: «Попробовали бы вы 5 баллов на Черном море». «А ты пробовал?» Лодя кивал головой и рассказывал о том, как он, взяв потихоньку лодку, прошел в 5-бальный шторм из 3-го лагеря Артека к нижнему лагерю, чуть не разбившись по дороге о скалу Султанку. — Ничего страшного нет. Не теряйся, и все в порядке. — Струсил? Тогда играй похоронный марш, — заканчивал он. Особенно Лодя старался поразить своей отвагой 12-летнюю Машу Брыкину из 2-го отряда девочек. Ей он рассказывал о том, как он собственными руками задушил напавшего на него бешеного фокстерьера, и о том, как они с отцом заблудились однажды в пустыне Каракумы и спаслись только благодаря его Лодиной находчивости. Маша всему верила. Ее круглое, очень смуглое лицо со вздернутым носом застывало от ужаса. Большие карие глаза неподвижно смотрели на щуплого Лодю. Временами она перебивала рассказчика и взволнованно спрашивала: — Нет, Лодька, ты сознайся. Неужели, ну вот ни капельки не было страшно?
— Что ж тут страшного? — пожимал плечами Лодя. — Не теряйся, и все.
Маша от избытка чувств мотала головой, и толстая золотистая коса била ее по плечам.
Нет, Лодька, ты какой-то особенный, ты просто человек без нервов.
Сердце Лоди приятно замирало от таких слов. Он начинал мечтать о том, как бы на деле доказать Маше, что он человек без нервов. Однажды под вечер Лоди и Маше поручили сходить в соседнюю деревню и пригласить на костер председателя колхоза, получившего звание Героя социалистического труда. Герой социалистического труда — это почетное звание, которое присваивалось в нашей стране до 1991 года. До деревни было 1,5 километра. Слева, вдоль проселочной дороги, тянулось поле овса. Справа, вплотную к дороге, подступал лес. У самого края росли молодые светло-зеленые елочки. За ними, словно охраняя малышей, стояли взрослые ели с тяжелой синеватой хвоей на опущенных ветках. Маша то и дело замедляла шаги, всматриваясь вглубь леса.
— Угадай, насколько тянется этот лес? — говорила она. — Не знаешь? До самой железной дороги, больше чем на 20 километров. Евстигний Иванович, начальник лагеря, сказал, что если кто-нибудь пойдет в этот лес без вожатых, то его сразу отправят к родным. Знаешь почему? Потому что в этом лесу не только ребята, а даже здешние колхозники иной раз плутают. Кружат, а выйти не могут.
— Тоже мне лес.
— Ты настоящего леса не видела, — отвечал Лодя и уже обдумывал новый рассказ о своих приключениях в уссурийской тайге. Овес кончился, дорога отошла от леса и потянулась наискосок через луг. В конце луга виднелись длинные строения колхозной фермы. На лугу, шагах в 15 от дороги, пасся большой черный с белыми пятнами бык, привязанный к стволу одинокой березы. Поравнявшись с быком, ребята остановились.
— Бериндей,
— почтительно сказала Маша.
Лодя молча кивнул.
— Его неделю тому назад в колхоз привезли. В стадо его еще не пускают.
— Знаю. Карантин, — сказал Лодя.
— Его вся деревня боится, — снова в полголоса заговорил Маша. На прошлой неделе, когда его вели в стойло, он лошадь забодал. А во вторник счетовод на велосипеде ехал, так он на него. Счетовод прямо с велосипеда через забор прыгнул. И поэтому остался живой.
Все это Лодя уже знал. Знал он также, что Бериндей не подпускает к себе ни одного из работников фермы, и что ладит с ним лишь колхозный зоотехник, который и привез Бериндея откуда-то из-под Ярославля. Бериндей перестал щипать траву, приподнял голову и, стоя боком к ребятам, следил за ними блестящим, немигающим глазом.
— Идем, — сказала Маша. — Он чего-то смотрит на нас.
Лодя побаивался коров, а о быках и говорить нечего. Именно поэтому он не двинулся с места.